уже хочет проповедовать. Еще раз доброе утро всем. Всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Знаете, великий праздник, хороший. Давайте, знаете, чтобы никакие там крашеные яйца или там какие-то Пасхи нас не сбивали, знаете, с именно что произошло в этот день. Я помню, меня это как-то расстраивало, знаете, когда там мама напечет этих интересных пасок всяких, или яйца, знаете, все эти. Ты думаешь, какое отношение оно имеет к этому дню? Иногда даже, знаете, оно расстраивало, оно как бы, я терял вот этот, знаете, когда ты как бы ревнуешь о чем-то, и ты видишь что-то другое, оно, как говорится, будет влиять на тебя. Ну и потом, слава Богу, знаете, что Бог открывает, Бог дает свободу, и потом ты просто понимаешь, что просто будь попроще, знаешь. Ты знаешь, что произошло в этот день. Ты знаешь, даже если кто-то там неправильно празднует, или как празднуют, как они понимают, ты празднуешь, ты знаешь, ты благодаришь Творца, ты... То есть я как бы взял для себя такое, что я не буду, знаете, я не буду спотыкаться на чем-то или на ком-то и терять вот этот, знаете, терять этот праздник, терять этот мир. Я когда-то даже не хотел людям отвечать «Воистину воскрес». Серьезно, я думал, что это какое-то заклинание какое-то религиозное. И я как бы, ну, опять же, я честно перед вами говорю, ну, да ничего в этом плохого нет. Он живой, он воскрес, поэтому давайте просто праздновать этот день, понимать, что происходит, вспоминать со всеми людьми, со всеми христианами, это нормально. Окей. У меня есть слово, которое я хочу сегодня сказать. Я его так назвал «Восьмой день». Восьмой день. Я не знаю, как-то мне так оно выпало, это название, когда я готовился. Тема, потом вы поймете, почему она так называлась, почему именно восьмой день, почему именно там не седьмой, или не первый день. Но, что интересно, немного расскажу вам историю про восьмой день в Библии. Я думаю, некоторые из вас, наверное, знают. Самое первое, смотрите, интересный момент, когда сам Бог в начале всего творения начал творить землю, начал творить там, отделять, вернее, там сушу от моря, начал творить там растительный мир, животный мир, потом сотворил людей. И мы знаем, что на протяжении 6 дней он это делал, да? Смотри, на протяжении 6 дней он это делал, потом 7-й день он отдыхал, написано. И интересно, что и потом начался 8-й день, понимаете, начался 8-й день, то есть что-то началось новое, что-то, чего раньше не было. То есть, говорится, Бог творил 6 дней, на 7-й день отдыхал, и 8-й день это все начало, как говорится, работать. Ну так, это как бы так, прообразно. Потом, если дальше вы читаете историю, вы знаете, что 8 человек спаслось, допустим, от потопа. На 8-й день, смотрите, от рождения мальчиков, на 8-й день Бог говорил им делать им, ну, чики-чики, там, обрезание. Ну, то есть, понимаете, это просто было почему-то вот именно на 8-й день. Я же говорю, есть много еще, знаете, разных других примеров именно с 8-м днем. И что интересно, знаете что? Что наш любимый Иисус воскрес на 8-й день, написано. Почему-то, знаете, почему-то Библия берет вот этот такой, как бы, да, это потом считается, это как бы 8-й день, он как бы по правильности называется первый день недели. Но в некоторых... Именно в Библии здесь очень часто это используется как 8-м днем. Поэтому как бы, не, как бы тут может быть сильно, как говорится, такой логики не будет именно почему. Ну, можно, но почему 8-й день? Ну, почему-то в Библии так оно идет. Даже когда эти женщины шли, написано, на 8-й день они шли. В некотором переводе написано, они в первый день недели шли. А в некотором написано восьмой день недели. То есть оно как-то так интересно. И вот почему-то, оно как бы, я это заметил, я так и назвал эту тему. Есть еще много... И вообще, знаете что? Если вы посмотрите... Ну, это опять же, это для тех людей, кто, может быть, там верит в значение цифр, верит в то, что Бог говорит через цифры. Кто-то верит, кто-то не верит. Я верю. Очень, ну, и как бы есть духовные значения цифр. Я думаю, вы тоже с этим согласны. Может быть, кто-то не сильно верит. Ну, ничего страшного. Тут нету ничего такого великого. Но я знаю, что Бог говорит через цифры. Очень часто ты увидишь какие-то цифры, это или местописание, или это напоминает тебе о чем-то. Знаете, в моей жизни у меня есть три цифры, которые на всю жизнь будут напоминать мне что-то. Знаете, когда я вижу 9-11, где-то там на часах, там, или где-то там бывает там номер машины впереди тебя, 9-11. Для кого-то 9-11, что для вас значит 9-11? Что? А, во, для... Ну, для кого-то, да, там вот эти башни упали, 9-11. Для меня 9-11, знаете, это был день моего посвящения Богу на энкаунтере. 9-11, у меня на посвящении даже написано 9-11, то есть это 9 месяц, 11 число. То есть, как бы, и как бы ты, если я вижу 9-11, да, ты можешь сказать, ну, это ты там в памяти, но, понимаете, это иногда Бог использует такой язык. Бог может говорить через цифры. И смотрите, если вы пойдете в, скажем, хотите узнать там значение цифр, там 1, 2, 3, 4, то есть смотрите, что значит значение цифры 8. И опять же, это, я даже был, как говорится, удивлен этим. Духовное значение цифры 8 – символ воскресения из мертвых. Символ нового творения, нового начала, нового рождения. Имеется в виду, как христиане, новое рождение. Цифра 8. Вот скажите, вот как такое совпадение? Ну да, или если в основе цифра 8, она как бы значок, ну она тогда лежа, значок инфинити. То есть, как бы, я надеюсь, я немного вам рассказал именно про вот это 8, про 8-й день, чтобы у вас немного была картина, именно что происходит. Ну а теперь немного о том, именно о каком восьмом дне я имею в виду. Я не просто вам тут рассказываю восьмой день. Знаешь, что в твоей жизни есть восьмой день? А если он не был, то он будет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через полгода. Но в каждой жизни нас, увидите, будет вот этот восьмой день. Я, знаете что, я возьму вам, прочитаю эту историю. Это также моя тема больше в конце этой главы. Но я что-то думаю, что будет вам хорошо, если я вам напомню именно, именно о воскресении, что происходило в этот день. Смотрите, восьмой день недели, опять же, как я говорил, в некоторых переводах написано первый день недели. Восьмой день недели, рано утром, еще затемно, вы эту историю знаете, я просто вам напомню. Приходит гробница Мария Магдалина и видит, что камень отвален от входа. Она прибегает к Симону Петру. Я извиняюсь, если я не... Это Иоанна, 20 глава, с 1 стиха. Она прибегает к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Ну, в общем-то, понятно, это пишет Иоанн, и он имеет в виду за себя, которого любил Иисус. И говорит им: «Господа унесли из гробницы, и мы не знаем, куда его положили». Петр и другой ученик направились к гробнице. Оба они бежали, но другой ученик, то есть опять же Иоанн говорит за себя, бежал быстрее Петра. И у него он что-то не мог упоминать свое имя, почему-то я в Библии. Он всегда использовал вот другой ученик, которого любил Иисус. Как будто других Иисус не любил, понимаете? То есть как бы у Иоанна была своя, или слабость, или сила. Он в своем послании, он всегда всех учеников и того, которого любил Иисус, то есть имел в виду себя. Там интересно такое, как бы, если ты читаешь, ты же писал. Петр и другой ученик направились к гробнице. Оба бежали, но другой ученик бежал быстрее Петра, и у гробницы оказался первым. Он наклоняется и видит, там лежит погребальное полотнище. Но внутрь он не вошел, не знаю, побоялся. Прибегает за ними Симон Петр. Он вошел в гробницу и видит, лежит погребальное полотно и повязка, которой была окутана его голова. Но не вместе с полотном, а свернутой лежит отдельно, на своем месте. Тогда и вошел другой ученик, Иоанн, который прибежал к гробнице первым. Ну, не зашел первым, он не дописал, что... Но он прибежал первым, но он побоялся зайти. Но это я уже добавляю. Но они еще не понимали Писания. А, тогда вошел другой ученик, который прибежал к гробнице первым, он увидел и поверил. Но они еще не понимали Писания, в котором сказано, что он должен воскреснуть из мертвых. И ученики вернулись домой. Интересно, знаете, когда читаешь, и вы, я думаю, вы уже понимаете, вот сколько, представьте, насколько важен Дух Святой, и насколько важно понимать то, что говорит даже его Библия или говорит Бог. Представьте, Иисус с ними столько времени проводил и о таких вещах говорит. Но я не знаю, я так думаю, сидел и думал. Вот представьте, вот если бы я с вами вот 3 года был и говорил вам, ребята, придет время, меня убьют, но не переживайте, пройдет 3 дня, и я воскресну. Неужели бы вам вот эта фраза не запала бы в память? Ну, понимаете, насколько нужно быть либо слепым, либо, как говорится, ослепленным, или, ну, чтобы не понимать, так, то есть... Его убивали, они не знали, что он им говорил, твердил много раз. Он воскрес, он им об этом говорил, и вот как закрыто было. Вы понимаете, насколько может быть закрыто от меня, закрыто от тебя слово без духа? Потом, когда написано, он вдохнул в них дух, и потом у них все это ожило. То есть вы понимаете, насколько можно, ты можешь всю жизнь читать Библию, но если ты без Духа Святого, понимаете, ты можешь совсем другую Библию видеть. Ты можешь видеть совсем другого Бога, совсем другого Иисуса. Вот почему важно, чтобы были глаза открыты, чтобы понимать. Ученики вернулись домой. И Мария стояла у гробницы снаружи и плакала. Плача, она наклонилась, заглянула в гробницу и видит, на том месте, где лежало тело Иисуса, сидят 2 ангела в белых одеждах. Один в изголовье, а другой в ногах. «Женщина, почему ты плачешь?» – спрашивают они. Ну и она плачет, говорит, «Унесли моего господина, и не знаю куда», – отвечает она. И с этими словами она обернулась и видит, перед ней стоит Иисус. Но она не поняла, что это Иисус. Другой был совсем Иисус. Они его не узнавали. Он с другими учениками там по дороге шел. То есть в новом теле он уже был совсем другой. То есть они не могли узнать, пока он там что-то им не сказал или не сделал. Но она не поняла, что это Иисус. «Женщина, почему ты плачешь?» – говорит ей Иисус. «Кого ты ищешь?» Она решив... До сих пор не узнала. Она, решив, что это садовник, говорит ему, «Господин мой, если ты унес его, скажи мне, где ты его положил, и я заберу его». И смотрите, «Мариам», говорит Иисус, вот в этот момент Бог называет ее по имени. И в этот момент она узнает, понимаете, своего господина, узнает своего Бога. Когда он называет ее лично по имени. Она повернулась и воскликнула «Рабуни», что значит «учитель». То есть вот тут еще одно есть, можно взять откровение для себя. Смотрите, он с ней разговаривал, она не узнала его даже по голосу. Но как только он сказал, но как только он произнес ее имя, что-то у нее откликнулось, и она узнала его. Понимаете, насколько насколько важно, чтобы Бог именно лично, понимаете, лично проговорил в твою жизнь. Лично что-то сказал, лично. Вот у нее наступил этот 8-й день, о котором я имею в виду. «Не удерживай меня, — говорит Иисус, — я еще не возвратился к Отцу. Ступай к моим братьям и скажи им, я возвращаюсь к моему и к вашему Отцу, к моему и вашему Богу». Мария Магдалина приходит к ученикам и приносит им весть. «Я видела Господа», и она передала им то, что сказал ей Иисус. И вот вечером того же дня, то есть опять же тот же самый день, то есть первого дня недели, тут уже говорится первого дня недели, но это если это восьмой день, о котором я говорю, когда ученики, собравшись вместе, сидели, заперев двери страха от иудеев, и вошел Иисус, стал перед ними и сказал им: «Мир вам!» И сказав это, Он показал им свои руки и бок. Ученики, увидев Господа, обрадовались. «Мир вам!» — повторил Он. «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». И с этими словами, смотрите, Он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи, тому они простятся. На ком оставите, на тех останутся». И смотрите, а Фомы, по прозвищу Близнец, одного из двенадцати, не было с ними, когда приходил Иисус. И вот я скажу, немножко моя тема будет о Фоме, если так можно сказать. Знаете, вот что представляет тебе, когда, допустим, я говорю имя Фома, вот что тебе приходит в голову? Фома там неверующий, Фома там сомневающийся, да? А что приходит, если я говорю, допустим, имя ученика Петр? Петушок. Как? Вы знаете, у нас как бы есть, у нас у каждого, можно сказать, ученика Иисуса Христа есть, можно сказать, такая как бы репутация. И у Фомы, если знать, у него плохая репутация из Библии. Если так можно сказать. И почему у него плохая? Потому что, смотрите, если взять где первый раз, опять же, историю Фомы немножко только описывает, опять же, вот этот ученик, которого любил Иисус. Смотрите, первое, что мы знаем про Фому, это 11 глава. По-английски это Томас, если кто... не знаю, про кого я говорю, кто читает, допустим, там английскую или другие переводы, Томас уже пишет, не Фома, а Томас. Смотрите, в 11 главе, когда умирает Лазарь, вы знаете эту всю историю, и Иисус там задерживается, Иисус там два дня еще не идет, но потом решает идти, и смотрите, какой разговор происходит. Иисус говорит своим ученикам: «Пойдем назад в Иудею». И ученики ему говорят: «Учитель, только что иудеи хотели побить тебя камнями, и ты снова туда идешь?» Иисус им там начинает говорить то, что опять они не понимают. Там, в дне 12 часов, не так ли, кто ходит днем, не спотыкается, потому что весь свет, кто ходит ночью, спотыкается. Ничего, они не поняли, что он имел в виду. Потом говорит: «Друг наш Лазарь уснул, я иду разбудить его». Ученики говорят: «Ну раз он спит, зачем туда идти, он проснется». Он всегда, вы понимаете, Иисус всегда говорит, что нужно очень долго в том сидеть и думать. Так же самое в твоей и моей жизни. Не всегда Иисус все так скажет понятно, что ты все и поймешь. Иногда Он слово говорит, и тебе потом нужно неделю сидеть и изучать, и, говорится, понимать, что это значило. Раз он спит, значит, выздоровеет, зачем туда идти? Иисус говорит там: «Я рад, что меня там не было, потому что идем так прославиться, вы увидите славу мою». И говорит, смотрите, идемте к нему, то есть к Лазарю. И вот где первый раз появляется Фома, можно сказать, на экране фильма, где про Иисуса. Фома, смотрите, по прозвищу Близнец, еще кличка у него какая-то была непонятная, сказал товарищам: «Ну, пойдемте и умрем вместе с Иисусом». То есть, немножко уже ты понимаешь тоже, кто был такой Фома. Он понял, что, пошлите, и умрем вместе с ним. То есть, он Ну, человек, может быть, сказать, который, может сказать, ну, представлял ситуацию, думал об этом, думал именно, что происходит. И он как бы говорит, ну, пошлите, и мы умрем. Смотрите, второй момент, где есть еще про Фому пишется, это в 14 главе, опять же, этого ученика, которого любил Иисус. Смотрите, в 14 главе, опять же, немножко вам прочитаю. «Пусть сердце покинут тревоги, и вы верите в Бога. Вы верите в Бога, так верьте и мне». Там он им говорит, «В доме отца моего много обителей, там если, то я иду, приготовлю вам». И потом, смотрите, опять же спрашивает Фома, «Господь, мы не знаем, куда...» А, он им говорит, «А куда...» Иисус говорит, «А куда я иду, путь туда вам известен». Ну, понимаете, никому был неизвестен этот путь, куда он шел, если честно. Просто один Фома говорит, «Слушай, он говорит, Иисус, покажи нам дорогу, чтобы мы тоже туда пошли». То есть, понимаете, он думает, ну, как бы, он реально думает, что Иисус там идет какой-то там, я не знаю, какой-то город другой или что, или куда-то. Он говорит, «Иисус, ну, покажи». Он говорит, «Господь, мы не знаем, куда ты уходишь». Так если мы не знаем, куда ты уходишь, то откуда мы можем знать путь? То есть, как бы, опять же, немножко понятнее становится именно, хоть чуть-чуть, знаете, очень мало про него написано, именно кто он был такой. Кто он был такой, и он как бы, ну, как бы все хотел знать, все хотел как бы понимать именно, что происходит. Ну, смотрите, возвращаюсь я обратно в эту главу. Смотрите, а Фомы по прозвищу Близнец, одного из 12, не было с ними, когда приходил Иисус. И они вот говорят Фоме, «Мы видели Господа», сказали ему другие ученику. И вы знаете, что ответил Фома? «Пока я не увижу на его руках ран от гвоздей и не вложу в эти раны палец, а в рану на боку руку, не поверю», ответил он. И смотрите, вот здесь обрывается, скажем, между 25 и 26 стихом проходит неделя, проходит 7 дней. Потому что следующий стих начинается, через неделю его ученики снова были вместе, и Фома уже был с ними. То есть вы понимаете, смотрите, проходит между 25 и 26 стихом, проходит 7 дней. Представьте, что... И вот тут я, знаете, вот тут я застрял, можно сказать, между вот этими двумя стихами, где ничего не написано. Мне почему-то стало интересно. Вот мне интересно, вот что проходил вот этот Фома. Вот давайте вот немножко подумаем. Вот эти семь дней он не видел Иисуса. Ему сказали, что мы видели его, он воскрес. Мы видели его раны, мы видели все. Вот он живой, он с нами разговаривал, он приходил, мы его видели своими глазами, мы его трогали. Но написано, его не было там. И смотрите, но он им сказал, знаете что, ребята, говорит, пока я сам это не увижу, пока я сам не потрогаю эти раны, пока я сам не коснусь его бока, то, говорится, я вам не поверю. То есть, опять же, да, потом мы знаем, что Иисус там сказал в конце, но здесь мне понравилось, что именно в этой жизни этого человека, что он не согласился, понимаете, на твой рассказ мне о Боге. Он не согласился с тем, что, знаешь, что ты встретился с воскресшим Иисусом, и вот теперь я поверю, и как будто, ну, он говорит, знаешь, что я хочу личной встречи с ним. Я хочу лично коснуться этой раны. Я хочу лично с ним поговорить. Я хочу лично его прикоснуться. И вот представьте, что могло бы только происходить вот в эти 7 дней. Я не знаю, но вот я пытался всеми силами как бы поставить себя на его место. Я пытался как бы использовать свое воображение. Я молился как бы, окей, ну как бы Дух Святой, окей, ну хоть там покажи мне именно вот, ну через что, потому что не написано. Очень часто вот эти моменты, понимаете, а вот это 7 дней было настоящей жизни человека. Я не знаю, почему его не было в первый раз. Может, он там на работе был, может быть, там, я не знаю, может, он болел, может, что угодно могло быть. То есть в Библии очень много вот таких моментов не описано, но, Но, понимаете, это прошло 7 дней жизни человека, как и после такой новости. Вот представь, что бы ты делал. Вот представь, как бы, может быть, ты уже бы себя не винил. Вот надо было мне все-таки быть там с ними в этот день. Вот почему я пропустил? Вот лучше бы я туда не пошел, лучше бы я был там, в этом месте, и в это время бы я бы не пропустил этой встречи. И что теперь, если я его там вообще не увижу? Знаете, я даже, может быть, как бы представляю, как этот Фома, может быть, там, даже, может, там до полночи не может уснуть, там, ворочается то на одном боку, то на другом боку, и, может быть, там уже ногти свои грызет. Может быть, думает, там, я не знаю, себя там, уже там, как себя не сделал виноватым или кого-то другого. Но факт тот, что именно потом, смотря на его реакцию, я понимаю, что вот эти дни ему было тяжело. Вот эти дни он не ходил, ну, знаете, что, именно я же потом по реакции мы прочитаем. Ты понимаешь, что в его жизни была, знаете, реальная была проблема. Он реально, понимаете, и он это сказал не просто из-за того, что, знаете, что там, я же говорю, он хотел реальной встречи сам, лично. И поэтому я же говорю, я не хочу... Я говорю, для меня тоже история Фомы, жизнь Фомы была как бы, Фома неверующий. Да, Иисус ему сказал, знаешь, что вот ты увидел и поверил, да, а блажение там тех, кто не видят и не верят. Да, это мы блажение, мы не можем сейчас увидеть Иисуса такой, какой он есть, по крайней мере, ну, я не знаю, как бы, у меня не было такого шанса. Где ты можешь, знаешь, потрогать его раны, где ты можешь там посмотреть на этот пробитый бок, где ты можешь посмотреть, увидеть его, вот это, понимаете, они видели его как человека, они ходили с ним 3 там с половиной года, они видели его как человека. Понимаете, они с ним общались как с человеком, они жили, они шутили, они там, может быть, там, я не знаю, всякие истории друг другу разговаривали, да, он их учил. Но знаете, я не хочу перечеркивать Фому из-за того, что вот там, он Фома неверующий, вот теперь мы должны быть верующими. А что мне интересно, если бы я был бы в той ситуации, как бы я отреагировал? Пошел бы я там, ну ладно, ребята, ну раз вы видели, окей, значит он живой, все нормально, значит там все. Ну, знаете, написано, что когда они собрались в следующий раз, он уже был там. Знаете, он уже, знаете, что он уже, наверное, думает, но в этот раз я уже не пропущу. В этот раз я уже буду ходить за вами, ученики. Да, может быть, я не такой сильно верующий, как вы. Да, может быть, у меня там плохая репутация, что я там слишком все хочу узнать правильно. Там вот, окей, а куда мы идем, а потом где мы повернем, а что потом будет, а что потом будет. Знаете, если посмотреть на жизнь учеников, то у них, у каждого, знаете, был своя. Знаете, мы знаем Петра, который... Чего мы не знаем Петра, как за предателя? Почему у нас нет репутации Петра, как он предал Иисуса? Нету. Потому что мы знаем немного больше о человеке, мы о нем описывается больше, мы знаем, что случилось потом, мы знаем, каким апостолом он стал, мы знаем, ну, что он сделал, и поэтому у нас, знаете, обширнее информация, и мы делаем, как говорится, уже как бы характеристика человека меняется. Знаете, по истории Фома или это Томас, он написан, он донес Евангелие аж в самую Индию. Если вы почитаете, куда это пошел ученик Иисуса, он пошел в Индию. Кстати, сегодня там случилась великая трагедия, кто знает, прямо возле Индии, Шри-Ланка. 200 люди праздновали Пасху, и более 200 человек, там, я не знаю, там что-то взорвали, там в церкви прямо погибли. Он прямо в Индии почти. Да, у кого-то, благодари Бога, знаешь, что ты здесь, или я не знаю, что... Ну, серьезно, сегодня у кого-то Пасха не удалась. Больше написано, больше 200 человек мертвых в церкви. И еще там начались всякие там и по гостинице. Я так чуть-чуть, так, я все не читал, не смотрел, я просто заметил и такой, о... Это же прямо возле Индии, вот эта Шри-Ланка. Знаете, что я заметил? Что даже вот этот ученик, который пишет о себе, которого любил Иисус, можно было бы, мы бы сказали, если бы он был бы среди нас, знаешь, что ты почему ты слишком, вот, что только тебя Иисус любит? Понимаете, я смотрю на этих учеников, это были простые люди, это были вообще со своими глюками, со своими проблемами, со своим там характером, у одного такой. Те там делили трон, там мама их там делила, Иисуса там давай по правую, давай по левую. То есть ты смотришь, Иисус в твоей команде, наверное, я бы, наверное, уже разогнал бы такую команду. Не, ну серьезно, один неверующий, тот другой там говорит одно, а потом не делает другое. Говорит, что я за тобой там на смерть, а потом не хочет делать с тобой, с Иисусом иметь. Деньги, да, другой там бизнесмен. Но понимаете, как бы, вы видите, насколько Бог так интересно работает. И для меня даже, я так думаю, вау, насколько Бог любит вот это разнообразие. Он любит даже противоположность. А иногда мы, знаете, мы хотим, чтобы вот все были вот такие правильные. Вот чтобы все были вот как... Там, ну, не я, но хоть хотя бы как он. Не, ну, серьезно, знаете, у нас стандарты, у нас, как говорится, планки. Если кто-то не помещается в эту, как говорится, в эту категорию, то мы уже как-то, знаете, можем уже там, знаете, или как-то относиться так с насторожкой или еще что-то. Я говорю, если бы мы знали до конца жизни всех учеников, и жаль, что мы не знаем. Я думаю, если бы мы знали, может быть, мы бы полегче бы относились друг с другом, помягче бы. Да, Иисус там иногда и их там, как говорится, вспоминал нелегким словом. Но факт тот, что все равно, понимаете, они, представьте, они остались вместе. Факт тот, что они все равно, знаете, сделали то, для чего, как говорится, Бог их предназначил. Поэтому не нужно никого никогда списывать. Я уверен, что Иисус по сегодняшний день никого никогда не списывает. И ты не должен, знаете, ты не должен ждать, чтобы в твоей жизни что-то все наладилось, чтобы все стало правильно, чтобы Бог начал тебя использовать. Вы слышите меня? Ты не можешь, тебе не нужно, понимаете, там ждать, вот пока я не стану там правильным, пока я перестану это делать, то вот сейчас я работаю над своим этим, и вот потом, ну, Бог хочет тебя использовать вот такого, вот такой, который ты есть. Уже мне было интересно, вот что происходило с Фомой между вот этим 25 и 26 стихом. Вот там, где, может, я даже черточку здесь провел, вот что происходило вот эти 7 дней. Смотрите, через неделю, дальше, это 26 стих, то есть его ученики снова были вместе, и Фома тоже был с ними. Представьте, проходит 7 дней, и на 8-й день Фома вместе с ними там. Вот почему я назвал эту тему «Восьмой день». Именно если в твоей жизни, понимаете, вот этот восьмой день, где знаете, где может быть, да, ты там прошел. И я не говорю, что это один день в твоей жизни. Знаешь, что этих 8 дней может быть даже 2 дня в день у тебя. Ну, если так говорить... Вы знаете, что вот эти, как говорится, 7 дней было у Фомы, которые он ждал, которые он, может быть, там переживал, когда ты там что-то происходит тебе, знаете, но все равно весь смысл всех твоих страданий, весь смысл всех твоих давлений, весь смысл всего, это чтобы ты пережил вот этот 8-й день, вот этот 8-й день, вот это, я не знаю, как пережить вот этого воскресшего Иисуса. И Фома тоже был с ними, и дверь была опять заперта. И Иисус вошел и стал перед ними и сказал: «Мир вам». Опять то же самое говорит. Но мне нравится, что Иисус делает следующее. Он, знаете что? Он не начал делать свое дело или что-то говорить, и там и Фома просто там был. Но знаете что? Что первое, что он делает, он обращается к Фоме. Вот представь, к неверующему Фоме, если как мы его так считаем, называем. Знаешь что, лучше ты и я, лучше я буду неверующим, но я буду хотеть этой встречи. Лучше я, знаете, стану, опять же, я не говорю неверующим там Бога, а именно, Христа, не веря твоим рассказам о Боге. Не веря в то, что ты пережил там или пережил. Это хорошо, это назидательно, это... Но все равно, знаете, что в каждой жизни у нас должен прийти этот момент, когда ты скажешь, знаешь что, Иисус? Нет, вот пока я лично тебя не увижу, вот пока я лично не коснусь этих ран, пока я лично не посмотрю в твои глаза, пока я, знаете, не коснусь тебя, вот тогда я только поверю. И смотрите, поверю не в то, что ты там в Бога. Смотрите. И потом говорит Фоме, давай палец, вот мои руки. Давай руку, вложи ее в рану на боку. И перестань сомневаться, но верь. И смотрите, реакция Фомы. Воскликнул Фома, Господь мой и Бог мой. Вы понимаете, что до этого у Фомы Иисус был просто как друг, как бадди, как просто как человек, как просто как лидер, как просто, может быть, как пастор. Но в этот момент, когда он коснулся этих ран, когда он коснулся его, он написано, он воскликнул, Господь мой и Бог мой. Он не воскликнул Иисус, он не воскликнул там его, а он, понимаете, он вот именно вот сейчас он встретился вот с живым Богом, он встретился с воскресшим Иисусом, с другим Иисусом, не с тем, которым они ходили, просто чай пили там или еще что-то делали. Он встретился с чем-то намного больше даже, чем было до. Вот почему важно, я тебе скажу, в моей жизни, важно в твоей жизни именно вот этот восьмой день, вот эта встреча. И хорошо, что Иисус потом продолжил разговор, и это уже больше относится к нам. Он говорит, смотрите, ты поверил, потому что ты увидел меня. Но счастливы те, кто видел меня, не видел меня, поверили, говорит ему Иисус. Хорошо, что Иисус, знаете, даже договорил вот это, чтобы была даже и нам надежда, чтобы было и нам, понимаете, чтобы мы теперь не бились головой, понимаете, вот теперь раз мы не можем, знаете, коснуться вот именно вот того Иисуса, вот теперь все. Но знаете что, что у нас еще больше даже, мы даже имеем больше, чем даже имел Фома в то время. Хоть как бы это ни звучало, как бы не очень, ну... Думаешь, ну как, был бы я на месте Фомы, я бы увидел. Но представьте, что говорит Иисус, именно то, что мы можем делать своей верой, что мы можем, что может происходить. И может быть, я говорю, может быть, ты сегодня, может быть, ты будешь завтра, может быть, ты будешь месяц назад или через месяц. Может быть, ты будешь себя чувствовать вот так, как чувствовал, может быть, себя Фома вот эти 7 дней. Может быть, ты будешь сидеть дома и думать, я вообще не знаю вообще во что или в кого я верю. Я вообще, может быть, не вижу в своей жизни, знаете, там живого Бога. Я не вижу, я вроде бы молюсь о том, делаю то, но как-то в моей жизни все равно какая-то или пустота, или еще что-то. Вот для большего, я говорю, больше, может быть, я говорю для тех, вот знаете, я сегодня больше говорю для тех, знаете, как для неверующих. Я не имею в виду не христиан, ну, а именно тех, которые, знаете, когда придет твой момент, когда ты будешь сомневаться даже. У меня приходят такие моменты. Не то, что я сомневаюсь там в Боге, что Он есть, что Он великий, что Он царствует, а иногда вот в этих мелких вещах, когда ты, я же говорю, когда ты, может быть, там, вот как у него было вот эти 7 дней, может быть, у тебя там какой-то это плохой день. И ты, может быть, думаешь, вообще, зачем это, зачем вот это все. И говорит, иногда, знаете, через вот эти все моменты приходят сомнения, приходят разочарования, приходят всякие апатии, тебе уже не хочется там кого-то видеть, тебе не хочется там идти на молитву, тебе не хочется поклоняться, потому что, понимаете, в твоем сердце, знаете, лежит какой-то камень, лежит какое-то сомнение. Да, может быть, никто не знает твоей там войны, может быть, никто не знает там твоих недосыпаний, там, если, скажем, ты там мама с детьми, тебе нужно и то успеть, и то. И, понимаете, Бог он везде, он говорит, это не только, знаете, там в духовных вещах. всяких, там на работе, где угодно, тебя может быть вот эти дни, когда тебе, ты просто знаешь, стонешь, тебе просто нужна вот эта встреча с Ним. Наступил ли в моей жизни вот этот восьмой день, вот этот день воскресения, день нового начала? Как я говорил, вся суть моих страданий, моих трудностей, всяких непониманий, сомнений, там, неверия, там, войны с собой, войны с Богом. Знаете, вся суть чего? Чтобы в конце всего сказать: Господь мой и Бог мой. Чтобы в конце всего, даже если я неделю я бил себя в грудь, если даже я неделю там винил там Петра, что он меня не позвал на эту встречу, что меня там не было, или там винил там того и того и того, что произошло в моей жизни это, произошло в моей жизни это. Весь вся суть, знаете чего? Чтобы привести тебя к Нему, и чтобы ты встретил Его и сказал: Господь мой и Бог мой. Бог мой. Знаете, не просто Иисус, который просто ты там поплакал и пошел, и потом уже с другим плачешь там. Но тебе нужна встреча вот с Богом, понимаете? Тебе нужна встреча вот с этой силой воскресения. Вот с чем встретился Фома. Понимаете, он встретился с чем-то другим. Я же говорю, тут может быть там не написано, вот там Фома увидел то и то. Но именно то, что я вижу, что по его реакции, когда он коснулся его ран, когда он коснулся, он с ним заговорил по-другому. Так же, весь смысл твоих страданий, даже Иисуса, смотрите, весь смысл страдания Иисуса, для чего был? Чтобы просто мы поплакали вместе с Ним, чтобы, да, Он умер за грехи, Он это сделал, но это ж не был смысл Отца. Все произошло, как говорится, все достигло этой силы именно тогда, когда Он воскрес. Если бы Он не воскрес, то да, грехи были бы прощены, жертва была сделана, грехи бы нам по сей день были бы прощены. Но воскресение, понимаете, вот это воскресение принесло тебе и мне что-то совсем другое, что, можно сказать, по сей день я до конца не понимаю, и я хочу это понять. Потому что знаете что, если я сейчас вам прочитаю еще одно место Писания, то вы поймете, что я имею в виду. Смотрите, что пишет Павел Римлянам 6:4. Смотрите. «Разделяя его смерть», это он пишет в церковь, «разделяя его смерть», то есть смерть Иисуса. Вы понимаете, что значит там в английском «sharing his death»? Вы понимаете, что такое значит «разделять смерть»? Тебе было когда-то так, ну, плохо, что думаешь, что тебя уже, наверное, убивают? Но, понимаете, написано, то есть ты не можешь, я скажу, как бы это странно ни звучало, ты не можешь воскреснуть, если ты не был мертвым. Does it make sense? Ты не можешь, Иисус, ты не можешь только умереть за грехи. Ты не можешь, понимаете, только сделать вот это. Или наоборот, только это. Но оно, знаете, как написано, если семя упало в землю, оно должно умереть, только тогда дает плод. Понимаете, вот этот процесс, можно сказать, даже процесс нового рождения, нового, семя падает, семя должно умереть. Ну и потом встает, потом рождается что-то новое, и оно даже не похоже на это семя. Что-то рождается, вырастает какое-то дерево, вырастает какое-то растение, которое думаешь: вау, я садил вот это зернышко, а выросло вот это. Понимаете, вот что происходит с нами, мы не только должны умереть для себя. Наша суть на этой земле не только умереть для себя и все, но весь смысл смерти – это чтобы воскреснуть для новой жизни, для нового начала, для силы, для всего вот этого. Невозможно одно без другого, невозможно. Римлянам 6:4. «Разделяя его смерть», смотрите, значит, «мы были похоронены вместе с ним». Опять же, тут нужно следить вместе с ним. Не он умер за тебя и за меня. Не он умер за твои грехи, за мои грехи. А вы понимаете, что мы, я, ты, мы все умерли вместе с ним, написано. То есть вот там на кресте, когда это было там 2000 лет назад, ты умирал вместе с ним. Я умирал вместе с ним. Хоть забыл, я говорю, тут не работает, логика не работает именно какая-то человеческая. Тут нужно, как говорится, понимать духовно. Это если бы Иисус вот это говорил ученикам, знаете, чтобы они бы говорили, ну Иисус, ну мы уже, голова болит, дай там таблетку, ну не могу уже. Ну серьезно. Мы имеем намного больше, даже имели, чем ученики, ходя с Иисусом по этой земле. Хотя они видели больше. Они, это в нашем, вот, ой, я бы так бы там, ну я бы, наверное, на двух грудях у Иисуса бы отдыхал. Я бы занял все две, чтобы другому иди уйти. Мы бы там график бы сделали. Сегодня я с Иисусом, завтра ты с Иисусом. Но написано, мы даже больше имеем, чем имели они. Значит, мы были похоронены вместе с ним, смотрите, чтобы когда слава Отца подняла его из мертвых, мы тоже были подняты вместе с ним. Понимаете, что происходит? Происходит смерть и происходит воскресение. Воскресение тебя, воскресение меня. Мы были воскрешены вместе с ним, чтобы у нас была сила ходить в новой жизни. Понимаете, вот эти места, они настолько привыкшие, я думаю, их и сейчас, наверное, миллионы церквей, прямо, может быть, в эту же минуту читают некоторые. Но здесь есть что-то, что мы должны просить Бога, чтобы Он нас взял туда, чтобы Господь. Значит, я был воскрешен вместе с тобой тогда, и я воскрешен был ради того, чтобы у меня была сила ходить в этой новой жизни. Понимаете, если нет воскресения, нет силы. Могут быть эмоции, могут быть там что угодно, но нет силы. Могут быть там хорошие слова, может быть все что угодно, но силы может не быть. И я не говорю сейчас там силу там проповедовать или что. Знаешь, что тебе нужна вот эта сила, как я говорю, если ты мама с детьми, тебе нужна вот эта сила. Тебе нужна вот эта сила, чтобы иметь там терпение, чтобы иметь мудрость воспитывать своих детей. Если ты на работе, тебе нужна вот эта сила в новой жизни. Чтобы, понимаете, иметь мудрость там в бизнесе или там в работе, мудрость там в общении с окружением, мудрость, чтобы, понимаете, как бы тебе нужна вот эта сила, мне нужна эта сила. Иисус не только умер за наши грехи, а мы умерли вместе с Ним. А если умерли вместе с Ним, то и воскресли вместе с Ним. Я уже сказал, что смерть и воскресение в наши дни, это не то, что, знаете, один момент твоей и моей жизни. А это, знаете, это может быть происходить несколько раз даже в день, когда что-то происходит в твоей жизни, и ты чувствуешь, как что-то в данный момент ты хоронишь. Как что-то, может быть, даже отмирает от тебя. Но весь смысл, чтобы после того, как что-то умерло, должно что-то воскреснуть. И должно, понимаете, ты должно что-то измениться, и должна появиться сила, скажем, в ту или иную сферу. Окей. Надеюсь, что я вроде бы все сказал, что я хотел. Я надеюсь, что вы не будете больше Фомом обзывать неверующим. А если будешь обзывать, то себя тоже иногда обзываем. Очень часто мы неверующие тоже. И это нормально. Знаете, мне нравится, что Иисус никогда не разогнал их. Понимаете? Представьте, вот так команда. Один Иуда, да, там интересный момент. Но представьте, все, один, каждый из них сделал то, что они должны были сделать. Они определенно были, время были вместе. И это не то, что, знаете, люди, которые там друг друга знали, какие-то друзья. Многие из них это были один оттуда, один оттуда, один оттуда. Это люди уже были в возрасте, это не были молодые ребята, которые могут еще знать. Это уже были личности с характерами. Это уже были, и мы знаем, читая про них. Это были люди, которые, знаете, имели свое слово и говорили это. Но мне нравится вот что, что Иисус, Он никогда, знаете, Он никогда никого не унизил, никогда никого не... Он им говорил там, верьте, там, ничего вы сомневаетесь. Но он никогда, знаете, не поднял палец там и кого-то унизил или вообще сказал, знаешь что, я выбираю другого команду. Представь, даже в молитве, когда Иисус уже прощался с ними, Он благодарил Отца и говорил, ты дал их каждого мне, ты дал их, как говорится, Он молился за каждого из них. Представьте, за каждого из них. Так в моих глазах думаю, вот если бы Бог бы хотел бы что-нибудь такое построить серьезное, Он бы, знаете, привел мудрых, Он бы привел людей с образованием, Он бы привел людей, которые, знаете, там, или там с финансами, привел бы людей, которые могут реально что-то сделать, реально что-то, как говорится, изменить. А Бог собирает вот таких простых, знаете, как мы, как ты и я. И знаете, что Он собирает? Потому что Он хочет развить тебя. Он не то, что теперь, знаешь что, если ты там Вася болван, ты Васем болваном и умрешь. Но, понимаете, весь смысл вот этой силы, которая должна быть, чтобы развить тебя, чтобы поставить, мы уже знаем, потом Петр, он был там самым главным апостолом. То есть вы понимаете, из рыбака стало что-то великое. Вот почему Богу нравится, знаете, Ему нравится брать никого, знаете, брать там без образования, там не умеешь говорить, ничего мы тебя научим говорить. Не умеешь петь, ну да, петь мы другого возьмем. С песнями немножко вопрос, Бог еще в процессе. Играть научим, петь. И сами будем, да? Окей, guys. Я хочу за вас помолиться. Давайте мы встанем все. Можно немножко или музыку, или поиграть, что-то включить. Давайте просто пару минут, просто закрой свои глаза и давайте просто помолимся. Я хочу просто, чтобы это слово, оно, знаете, оно упало на эту почву. Я верю, что мы здесь, знаете, мы здесь не просто так проводим время, мы здесь не просто так, может быть, оно смотрится, знаете, просто так, мы тут просто общаемся. Но знаете, что я вам хочу сказать, что ученики тоже вначале думали, что они просто так с Иисусом тусуются. Что они просто так ходят, знаете, с Ним, там, общаются, там, рассказывают какие-то истории непонятные. Что... Знаете, что у Бога был тогда план, даже для этого Фомы у него был план пройти, пронести вот это Евангелие, пронести вот эту весть о Нем, о Иисусе, аж до другого конца земли. Иисус, спасибо Тебе, Иисус, за Твое воскресение, за Твою победу, Иисус. Я молюсь сейчас, Господь, чтобы вот эта сила воскресения, Господь, может быть, она выглядит не так, как мы ее представляем. Я просто молюсь, Господь, за каждого здесь, Господь. И прошу Тебя, Отец, пусть откровение Твое, Господь, приходит в жизнь. Есть весь смысл, Господь, в жизни, чтобы эти откровения становились реальностью. Чтобы это откровение, Господь, падало в это сердце, падало в эту почву, и вырастало дерево, вырастали плоды. Я молюсь за каждого, Господь, благословляю каждого. И если, Господь, когда у нас будут эти тяжелые моменты, может быть, кто-то из вас здесь сейчас, просто, может быть, даже в середине этого тяжелого момента, или в начале, или в конце, я просто говорю тебе, знаешь что, главное, не сдавайся. Он знает, что просто продолжай молиться к Нему. Пусть в твоем сердце будет эта молитва. Иисус, я хочу лично встретиться с тобой. Я хочу, Господь, через то, что я прохожу, по моей вине или по другой вине. Но, Господь, знай, что я хочу встречи с тобой. Я хочу коснуться твоих ран. Я хочу коснуться твоей головы, Иисус. Я хочу обнять тебя, Иисус. Потому что все, что тебе и мне в жизни надо, это просто встреча с Ним. Все остальное, знаете, все остальное можно исправить. Все остальное ты можешь заработать, изменить. Ты знаешь, что встреча с Богом никто не может заменить. Тебе никто о ней не может рассказать. Тебе никто не может просто указать дорогу. Ты знаешь, что все равно наступит твоя жизнь. Благословение всем вам. Давайте не расходитесь, пожалуйста. У нас еще весь день впереди.